нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что ж, мы начинаем. Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. Мы наладили в этой студии. Вы видите, здесь Владимир Попов сидит, вот, который здесь контролирует, как у нас все идет. И Алексей Кузнецов у себя в пустой камере. Вот, а где плакат?
Добрый день.
А где плакат, обещанный, на свободу с чистой совестью?
Рисуем.
Да, рисуем. Это Остап Бендер и Ипполит Матвеевич Воробьянинов этим должны заниматься сейчас. Хорошо. Сегодня, наконец-то, к великому восторгу Дмитрия Мезенцева, у нас сегодня Мария Антуанетта. Но я тут ни при чем. Я просто лоббировал всегда Марию Антуанетту. И всегда Дмитрий говорил, что ни про какие пирожные речь она не произносила. Но, в принципе, ее осудили и казнили не за это. Так же глупо и бездарно, и бессмысленно ее казнили, но не за это. Итак, сегодня Мария Антуанетта у нас, Алеша, да?
Да, у нас Мария Антуанетта, и она у нас в тоже такой достаточно знаменательный день, потому что ровно 6 лет назад, день в день, тоже 12 апреля, тоже в день космонавтики, кстати, поздравляю всех причастных, вышла первая передача нашего цикла «Дело группы Дятлова». Вот оно, значит, так что сегодня здорово, что один из вот тех самых процессов, ради которых первоначально затевалась эта передача, да, вот знаменитых, таких вошедших в историю даже на уровне поверхностных школьных учебников. Я сразу хочу сказать, что задокументирована вся эта история была не очень хорошо. Революционный трибунал не очень добросовестно относился к ведению протоколов. И в основном мы судим по воспоминаниям людей, которые так или иначе были к этой истории причастны. Все эти люди, разумеется, пристрастны в ту или иную сторону. Но тем, кто вот любит все-таки что-то относительно документальное посмотреть, я могу сослаться на одно издание. В самом начале 18-го года в Петрограде, еще в старой дореформенной орфографии, был напечатан первый том издание «Революционный трибунал в эпоху Великой Французской революции. Воспоминания современников и документы». Его отредактировал профессор Евгений Викторович Тарле, выдающийся знаток, да, Великой Французской революции.
Есть еще одно гениальное описание вообще быта и даже вот как было, где что находилось внутри, например, конвента, когда судили короля, и не только до этого, как это было оформлено, где кто сидел, что было. Потрясающее и талантливейшее описание у Гюго в 93-м годе. Вообще, 93-й тот роман, который надо перечитывать.
А если говорить о литературе все-таки более художественной, то Мария Антуанетта, конечно, ее певец, ее биограф – это Стефан Цвейг. И, опять же, да, вы можете перечитать, без труда найдете его такой исторический роман, можно сказать, посвященный Марии Антуанетте. Он достаточно близок к реальным событиям, да, там вымысла, в общем-то, нет, там есть скорее интерпретации, да, но это не то же самое, что вымысел. Ну и кое-что можно найти у Марка Алданова, которого я сегодня буду цитировать. Вот давайте и начнем с цитаты из Алданова. 1793 год, в январе казнен Людовик XVI, его судил, как совершенно верно было отмечено, конвент, еще пока нет революционного трибунала. Франция революционная в довольно трудной ситуации в начале 93-го года. Уже начались революционные войны в 92-м году. Начались они вроде бы достаточно благоприятно для Франции. И генерал Дюмурье одерживает одну за другой две победы, которые тогда были сочтены совершенно блестящими. Сейчас мы понимаем, что с точки зрения военного искусства они, в общем, не представляют из себя ничего особенно выдающегося. Особенно на фоне предстоящих побед и Моро, и Наполеона, и других генералов французской революции. Но они были психологически чрезвычайно важны. И при Вальми, а затем при Жемапе, Дюмурье, конечно, внес, так сказать, определенный энтузиазм в души революционеров. Но затем постепенно, по мере того, как Англия подключалась к войнам Первой коалиции, стало понятно, что, в общем, революционная Франция находится в весьма сложной ситуации. Да плюс еще в апреле 93 года изменяет Дюмурье, переходит на сторону противника. И все это приводит к тому, что в середине года наступает период якобинской диктатуры, который, в частности, характеризуется, как все прекрасно помнят, разумеется, со школьных времен, небывалым во французской истории расцветом террора, и суды, чрезвычайные суды, трибуналы сыграют в этом, ну, весьма большую роль. Алданов цитирует в одной из своих работ древнеримского историка Тацита, который писал, что только глупые деспоты прибегают к мечам. Настоящее искусство тирании заключается в том, чтобы вместо мечей пользоваться судьями. Вот революционная Франция судьями пользовалась по полной программе. И вот в середине года создается революционный трибунал. Мы о нем, я напомню, что мы о нем говорили довольно подробно о его организации в передаче, посвященной Шарлотте Карде. Тем, кому интересно, вы, так сказать, можете ее переслушать. А я процитирую Марка Алданова. Избирались судьи и присяжные конвентом, членам которого и было предложено называть имена кандидатов. Кто хотел, называл кого хотел, вероятно, выкрикивал первое приходившее в голову имя, казавшегося ему подходящим человека. Затем происходило голосование, люди, очевидно, голосовали на веру, совершенно не зная, за кого голосуют. Так, большинство членов конвента были провинциалы, так и называли они чаще всего провинциалов, своих земляков. Неизвестно было, согласятся ли принять должность избранники, и действительно очень многие отказались. Бывало и так, что предлагавший не знал адреса своего кандидата, многих избранных поэтому не удалось известить о выпавшей на их долю чести. Возможно, что некоторые из них умерли, не узнав, что они были избраны судьями или присяжными революционного трибунала. Даже от судей не требовалось юридического образования. Присяжные зачастую были ремесленниками, крестьянами, главное, чтобы они были хорошими гражданами. И еще раз повторюсь, даже не все судьи были юристами, хотя большая часть судей все-таки определенную юридическую практику при старом режиме имела. И тем временем ситуация продолжает осложняться для Франции. Как обычно в этой ситуации, отечество в опасности, кругом враги. Враги не только внешние, но и внутренние. И 1 августа один из депутатов конвента, Баррер, сделал доклад о заговоре, о европейском заговоре против французской свободы, предложил принять срочный декрет, который содержал бы меры по борьбе, по противостоянию этому заговору. В частности, 6-я статья этого декрета постановила: Мария Антуанетта предается чрезвычайному трибуналу, она должна быть немедленно переведена в консьержери. Переведена из Тампля после казни Людовика XVI, Мария Антуанетта, ее дочь и сестра покойного короля, Елизавета Французская, она, собственно, будет сестрой всех последних французских королей, и Людовика XVI, и Людовика XVIII, и Карла X. Вот, значит, они оставались в Тампле. Дело в том, что первые месяцы после казни Людовика, в общем, планов казнить королеву не было. Ей была уготована другая роль. Ее держали в качестве заложника на случай, если ситуация на фронте совсем, так сказать, станет аховой, вот попытаться за ее жизнь, ну, выкупить какие-то послабления, перемирие, возможно, даже прекращение конфликта, который пошел не так, как планировалось с начала осени 92 года. Но надо сказать, что австрийское правительство не выразило каких-то серьезных намерений вести переговоры по этому вопросу. И было принято решение королеву, как говорится, разменять. Вот что вспоминала ее дочь Мария Тереза, единственная из всей этой компании, прожившая достаточно долгую жизнь. Она будет таки обменена и доживет до 70 с лишним лет в конечном итоге. Вот она вспоминала. 2 августа в 2 часа ночи нас разбудили, чтобы прочесть моей матери декрет конвента, предписывающий, согласно требованию прокурора коммуны, чтобы она была доставлена в консьержери для участия в своем процессе. Она непоколебимо выслушала чтение этого декрета и не сказала им ни слова. Тетя и я немедленно попросили разрешения последовать за матерью, но нам не оказали этой милости. Пока она складывала свои платья, стражники не покидали ее, ей даже пришлось одеваться в их присутствии. Они потребовали осмотра ее карманов, что она и разрешила. Они порылись в них и взяли все, что в них было, хотя это были сущие пустяки. Сделав из всего этого сверток, они сказали, что перешлют его в революционный трибунал, где сверток и будет вскрыт у нее на глазах. Ей они оставили только носовой платок и флакон, видимо, с нюхательной солью, так как боялись, что ей может сделаться дурно. Моя мать, нежно обняв меня, советовала быть мужественной, заботиться хорошенько о моей тете, повиноваться ей, как второй матери. Вновь повторила те же советы, что давал мой отец. Затем, бросившись в объятия тети, она поручила ее заботам своих детей. Я не ответил ей ничего, настолько я была потрясена мыслью, что вижу ее в последний раз. Тетя же сказала ей очень тихо несколько слов. Затем моя мать вышла, не глядя на нас, конечно, из опасения, что присутствие духа покинет ее. Ну, надо напомнить, что сына у Марии Антуанетты, младшего из ее сыновей, старший к этому времени еще до начала революции скончался, и вот младший из ее сыновей был отнят, передан на воспитание в революционную семью, и он у нас проявится еще косвенным образом во время этого процесса, проявится, ну, ребенка, в общем, судить дело достаточно неблагодарное, но проявится не лучшим образом. Тем временем, республика лихорадочно готовит законодательную базу, юристов среди депутатов конвента и других революционных деятелей достаточно много, готовит законодательную базу для развертывания широкомасштабного террора, и 17 сентября 1993 года принимается, двумя днями спустя публикуется знаменитый закон о подозрительных. Одним из авторов его будет выдающийся французский юрист, впоследствии автор огромного количества выдающихся правовых документов наполеоновского времени, Камбасерес. В этом законе о подозрительных говорится: сразу после опубликования этого указа все подозрительные, которые находятся на территории республики и все еще находятся на свободе, будут арестованы. Подозрительными являются следующие лица. Те, кто своим поведением, своим отношением, своими словами или своими трудами доказал, что они являются сторонниками тирании и врагами свободы. Те, кто не может оправдать в порядке, установленном указом от 21 марта, свои средства существования и выполнения своих гражданских обязанностей. Те, кому было отказано в получении гражданства, государственные должностные лица, отстраненные от должности. Те из вышеупомянутых дворян, вместе мужья, жены, отцы, матери, сыновья или дочери, которые не показывали свою привязанность к революции. И те, кто эмигрировал в промежутке с июля 89 до публикации указа 30 марта, хотя бы они и вернулись во Францию в сроки, установленные этим указом или ранее. Иными словами, очень широкая категория людей, главная вина которых, как следует из этих вот строк, тут формальной вины не так много, тут вина, так сказать, недостаточное рвение в демонстрации своей приверженности новому строю. Тем временем готовится процесс. двойственное отношение к тому, каким он должен быть. Довольно много горячих голов говорили, что вообще нечего особенно устраивать там игры в процедуру, что достаточно повторить обвинительный акт, который был предъявлен Людовику XVI, и, опираясь на тот приговор, исходя из того, что муж и жена одна сатана, собственно, быстренько королеву приговорить и казнить. Но они встретили противника в лице человека, ставшего с самого начала главным прокурором вот этого самого революционного трибунала, вот Марк Алданов, которого я цитировал в начале, он говорил о том, что не все, кому были предложены должности, согласились. Вот человек, я не помню сейчас его имя, который первоначально предлагался в прокуроры, он отказался по каким-то соображениям и очень энергично за эту должность ухватился, выходец из такой достаточно зажиточной землевладельческой семьи, юрист Фукье Тенвиль.
Да,
вот он. Да, эта фигура печальная, но единственное, забегая вперед, его найдет гильотина, найдет вскоре после падения якобинской диктатуры. Как, впрочем, и очень многих участников всех вот этих вот действий. Фуке Тенвиль настаивает на том, чтобы делу был придан законный ход, законный образ. И вот, например, 5 октября за неделю, ну, чуть больше, чем за неделю до начала, собственно, судебных процедур, он пишет председателю конвента. Гражданин председатель, имею честь уведомить конвент, что декрет, изданный им от 3-го сего месяца о том, что революционный трибунал немедленно и непрерывно занялся вопросом о суде над вдовой Капе. Капет у нас обычно произносится, да, но, насколько я понимаю,
капет, правильно. Это нормально, это нормально, да, вполне.
Нормально. Ну, я тогда буду говорить, как я привык.
Вдова Капет, да.
Был передан мне вчера, но до сегодняшнего дня мне не передан ни один документ, касающийся Марии Антуанетты. Так что при всем желании трибунала выполнять декреты конвента, он находится вне возможности выполнить этот декрет, пока он не будет иметь документов. Мы опять наталкиваемся вот на эту кровавую страстность бюрократа. Граждане, не мешайте работать, предоставьте документы. Я не могу выполнять нормально ваши, так сказать, кровавые приказы, потому что вы не даете мне для этого необходимые материалы. В конечном итоге дали ему материалы, он был трудоголик, как и очень многие люди такого склада, он, так сказать, сутками просиживая, при этом продолжая обвинять по другим делам, просиживал над этими документами, довольно быстро все было готово. Был составлен трибунал, в который войдет 4 человека: Марсиаль Эрман, Этьен Фуко, Жозеф Донзе де Вертей и Мари Жозеф Эммануил Лан. Были назначены, да, обвинителям, естественно, Фуке Тенвиль никому, конечно, это, так сказать, честь эту припоручить не мог. И были назначены 2 защитника. С одним из них мы уже встречались и тоже довольно подробно о нем рассказывали. Все то же самое дело Шарлотты Карде. Ее защищал Клод Франсуа Шово Лагард. Вот он будет избран и защитником Марии Антуанетты. Помогал ему Александр Гийом Тронсон, Тронсон Дюкудре. Значит, 2 полных дня, ну, можно даже сказать, 2,5, потому что они улетят в ночь 16 числа. 2 дня, 14 и 15, трибунал занимался этим делом. Собственно говоря, 3 блока обвинений, 4 блока обвинений первоначально было предъявлено. Значит, во-первых, то, на чем очень рассчитывали поиграть и судьи, и обвинения. Вот на этих самых булочках, на презрении к бриошах, да, на презрении к народу, на том, что Мария Антуанетта тратила на себя колоссальные государственные средства. Не то, что это было бы неправдой. Действительно, Людовик, естественно, XVI, в общем, очень трепетно относился к прихотям жены, и расходы на ее развлечения, в общем, были достаточно значительными. Один Трианонский дворец чего стоит, да? Другое дело, что можно ли ее обвинять в том, что она но поддерживала тот образ жизни, который был принят для людей ее круга, для коронованных особ Европы еще в дореволюционные времена.
Это во-первых. А во-вторых, если сравнивать образ жизни французского двора Версальского и ее родного австрийского двора, то он был не в пример скромнее. И развлечения Марии Антуанетты, скажем так, ее прихоти, они финансово ни в какое сравнение не шли с тем, что было предыдущее царствование.
Безусловно, она, конечно, не самая главная транжира даже во французской истории. Уж не говоря про мировую. Но поскольку Людовика XV уже не очень помнили с его тратами, да, а тут вот оно. И, конечно, градус неприязни вот к этой австрийской мотовке, он был достаточно высок, эту атмосферу судьи чувствовали, и эти обвинения были против нее.
Ну, мы такие вещи прекрасно знаем, как это все нагнетается по нашей истории и столетней давности, и, ну, и так далее.
Гораздо более недавний.
Да, гораздо более недавний. Алексей Кузнецов, мы продолжим процесс Марии Антуанетты через несколько минут.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Мы продолжаем. Нет, не говорила, отвечаю, 125-й юбилейный раз. Нет, не говорила. У них нет батонов, а как же булочки? Вот так вот примерно можно перевести. Как же булки? Нет батонов, как же булки?
Вообще, вот. Эта фраза, судя по всему, принадлежит Руссо.
Да.
С его легкой руки она пошла в народ, и причем Руссо написал ее немного раньше, в 69-м году.
Ну, да.
Да, немного, так сказать, она еще только-только собиралась выезжать в направлении Франции. Но вот прилепилась, и теперь отлепить будет чрезвычайно сложно, конечно.
Да, замечательно обыгрывает в кино вот все эти штампы про Марию Антуанетту, визуализируя их. Обыгрывает София Коппола в своем замечательном фильме «Мария Антуанетта». Вот. Ну что ж, продолжим.
Вот, значит, второй пункт обвинений, пожалуй, самый серьезный, самый значительный, это то, что она напрямую помогает врагам Франции, что, будучи австриячкой, она всячески, значит, передает имеющуюся у нее информацию противнику, что она находится в различных непозволительных сношениях с другими европейскими государями, с пруссаками, с англичанами. Ну вот, в частности, во время допроса в трибунале так был поставлен вопрос. До революции вы имели политические сношения с королем Богемии и Венгрии, а эти сношения были противны интересам Франции, осыпавшей вас всякими благами. Вот смотрите, ей шьют не только то, что было после революции. Да, ей как бы хотят пришить, что вот еще при старом режиме она уже была таким вот засланным казачком. Она отвечает, что король Богемии ее брат, что она поддерживала с ним только дружеские, но отнюдь не политические сношения, что если бы она поддерживала политические, то они бы велись в интересах Франции, которой она принадлежала благодаря семье своего мужа. Сказать, следующий упрек. Недовольствуясь невероятным расточением финансов Франции, плодов народного пота на ваше удовольствие и ваши интриги, вы по соглашению с бесчестными министрами переправили императору миллионы, чтобы помочь ему действовать против народа, который вас кормил. Имеется в виду австрийский император, естественно.
Ну, естественно, да.
Она отвечает, никогда, она знает, что это обвинение часто пускалось против нее, но она слишком любила своего супруга, чтобы расточать деньги своей страны. Ее же брат не нуждался в деньгах Франции. К тому же, в силу тех же принципов, которые связывали ее с Францией, она не дала бы ему денег. То есть ее линия защиты на самом деле очень простая. Но если бы трибунал был хотя бы чуточку менее пристрастен и предопределено решение, то, в принципе, эта линия защиты, наверное, была бы вполне эффективной. Она все время подчеркивает, что с ее выходом замуж интересы ее новой родины, интересы ее мужа, французского короля, для нее, так сказать, на первом и, по сути, единственном мнении. Но трибунал совершенно, так сказать, не желает это принимать. И вот, например, такое обвинение, совершенно, на мой взгляд, абсурдное, но оно хорошо демонстрирует вообще весь накал и градус обвинительного акта. Это вы научили Людовика Капета искусству того глубокого притворства, с каким он слишком долго обманывал добрый французский народ, который не предполагал, что преступность и коварство могут быть доведены до такой степени. Это добрый французский народ, имеется в виду, не предполагал,
конечно.
Красиво говорят, они, ну, они такие провинциальные адвокаты. Они, в общем, конечно, любят соловьем разливаться, тем более внимание какое, да, забит зал Дворца правосудия, ее судили не в конвенте, ее судили в этом величественном здании, которое там сооружалось чуть ли не столетиями. И вот, значит, все-таки вернулись к этой плодотворной идее. Давайте через нее повесим на нее все, так сказать, обвинения, выдвигавшиеся против Людовика. Дескать, она заводила, она потворствовала, это она его научила плохому. Может быть, наш, так сказать, король и не был бы так коварен, если бы не эта австрийская мерзавка.
Это уже когда его казнили ведь. Они бы так не говорили. До января 93-го они, никто так бы не говорил.
Нет, 9 месяцев уже как его нет на свете. Но вот теперь, так сказать, такое возвращение бумеранга.
Ну, же сказали, что а что, он сам дурак, что ли?
Ну, наш король, наш добрый король, что он сам дурак. Вот, дальше, пожалуй, самое яркое, самое мерзительное, самое абсурдное из всех обвинений было зачитано знаменитым Эбером. Напомню, что Эбер – это один из лидеров коммуны Парижа. У нас возникает периодически легкая путаница. Парижская коммуна, коммуна Парижа. Понятно, что по-французски звучит одинаково. Но вот здесь речь идет о том революционном органе, который был создан парижскими, ну, я бы сказал, ультралевыми, потому что Эбер и Шамет, они левее Робеспьера.
Коммуна Парижа – это вообще парижское сообщество жителей Парижа. Может быть, коммуна – это любое население от деревни до такого мегаполиса, как Париж. Просто это власть парижской коммуны в 1870 году, и где федералы вот взяли власть тогда. Это просто, чтобы путаницы по-русски не было, единственное, что. А так да, она конечно. И так, это просто, да.
Конечно, конечно.
Город Париж.
Так вот, Эбер – это лидер, один из лидеров вот совсем ультрареволюционеров, да, таких, которые левее Робеспьера, Сен-Жуста и других признанных вождей якобинцев.
Но не левее Бабефа, вот Эбер, да. Единственное, что они чуть правее Бабефа, эбертистов.
Не левее Бабефа и, наверное, не левее там Жака Руи Бешеных. Но тем не менее, все равно это, конечно, ультра. Это леваки-леваки. И Эбер выступает с обвинением Марии Антуанетты в инцесте. Значит, здесь предыстория такая. Кто был автором идеи, сейчас уже не установишь. Похоже, что какую-то роль сыграл сапожник Симон, тот самый, которому на воспитание был передан дофин. И хотя сегодня очень по-разному оценивают его, так сказать, педагогический вклад, кто-то говорит, ну, традиционная точка зрения, что он уморил бедного дофина, но дофин-то умер от туберкулеза точно так же, как его старший брат и как его сестра в свое время. Трудно сказать. Кто-то, наоборот, говорит, и есть определенные данные в пользу того, что к мальчику неплохо относились, и кормили его, и игрушки ему покупали. Но вот что его Симон старался полностью вылечить от роялистской заразы и сделать ультрареволюционером, и обучал его там неприличным революционным песенкам и всякой прочей революционной фразе, вот тут никто в этом, так сказать, не сомневается. Собственно, супруги Симона именно поэтому, по причине их революционного рвения, и были назначены воспитателями. И вот похоже, что идея идет оттуда. Мальчик действительно дал какие-то вот показания насчет того, что, так сказать, мать совершала с ним какие-то непозволительные действия развратного плана. Эбер еще добавил, видимо, от себя, что Мария Антуанетта вместе с Елизаветой Французской вместе имели отношения на троих с Людовиком XVI, то есть что он состоял в интимных отношениях с родной сестрой. Понятно, нужно было выставить королевскую семью не только транжирами, не только предателями, но людьми, развращенными до, что называется, до последней клеточки спинного мозга. Королева выслушала это обвинение в совершенном остолбенении, и потом, когда ее спросили, почему она ничего на него не ответила, она сказала: если я не ответила, то лишь потому, что сама природа отказывается отвечать на подобные обвинения, предъявленные матери. Я взываю ко всем присутствующим здесь матерям. А надо сказать, что, как вспоминают очевидцы, большая часть присутствующей публики составляли женщины. Составляли женщины из простонародья, в основном торговки, так сказать, с окрестных рынков. И, кстати говоря, судя по всему, некоторые из них сочувствовали ей, хотя напрямую выразить этого, конечно же, они не могли. 12 присяжных получили от председателя трибунала два вопроса. Да, ну я не успел сказать, последний, четвертый блок обвинений – это сотрудничество с различными внутренними врагами революции. После этого такой вот заключительной речи прокурора, судя по всему, не было. Значит, прокурор на протяжении всего процесса фактически им руководил. Получили слово для выступления адвокаты. Они распределили обязанности. Значит, поскольку было очевидно, что обвинения в инцесте ни на чем не основаны, то они решили сконцентрироваться. Да, а обвинения в транжирстве и мотовстве тут трудно было. Тут лучше было не дразнить гусей. И адвокаты, судя по всему, сделали вид, что они эти обвинения просто не комментируют. Они взяли враждебную деятельность и разделили. Шаво Лагард доказывал, что она не имела никаких преступных сношений с враждебными Франции государствами, то есть он взял на себя внешнего врага, а Трансон де Кудре взял на себя врага внутреннего. Оба они произнесли по длительной речи, 2 часа длилось выступление адвокатов, и, судя по воспоминанию некоторых зрителей, они были очень аргументированными, эти выступления. Об этом свидетельствует и то обстоятельство, что Фуке Тенвиль прервал выступление Трансона де Кудре и потребовал от приставов, чтобы они до конца процесса адвокатов арестовали. То есть, видимо, впечатление действительно их выступления производили недолжное, поэтому решили пойти на такую, даже по революционным временам, совершенно, конечно, беззаконную процедуру. Ну, а дальше председатель трибунала Эрман прочитал вопросы присяжным. Вопросов было всего 2. Виновна ли она в сотрудничестве с внешним врагом и виновна ли она в сотрудничестве с внутренними врагами революции. Присяжные совещались недолго, судя по всему, немногим более часа, после чего... Уже ночью, в ночь на 16 октября, значит, они вернулись в зал заседания и на оба вопроса ответили виновно. Угу. После чего было отдано распоряжение о немедленной подготовке казни. Марию Антуанетту ненадолго вернули в камеру, и там она якобы, потому что есть сомнения в этом, написала свое последнее письмо, письмо сестре своего мужа, письмо Елизавете, с которой она вместе несколько месяцев заключения провела. «Вам, сестра моя, пишу я в последний раз, только что меня приговорили к смерти, но не постыдная, она позорит только преступников, меня же она соединит с вашим братом. Невиновная, как и он, я надеюсь выказать такую же твердость, какую выказал он в последние минуты своей жизни». Есть сомнения по поводу того, что этот документ подлинный. Дело в том, что он до Елизаветы в любом случае не дошел, ее тоже вскоре казнят. Он не дошел. Судя по всему, Фукье-Тенвиль, ну, по крайней мере, такова версия, приобщил его к документам процесса, и всплыл он только в 1816 году. Это всегда, ну, скажем так, несколько настораживает, да, такое позднее обретение, хотя теоретически ничего невозможно.
Хотя возможно.
В нем... Возможно, возможно.
Возможно, совершенно, да.
С теми приключениями, которые потом происходили с дофином, да,
ну,
в этой истории...
Ну, это, да, но там, это другого порядка, да.
Это другого порядка, мы, у нас об этом тоже была передача, и статья была в «Дилетанте» в свое время. После чего Марии Антуанетту утром 16 октября, как положено, на телеге от консьержерии отправили к месту казни. Казнил ее знаменитый династийный парижский палач мэтр Сансон. И вот один из свидетелей казни, журналист Прудом, записал: поднимаясь на эшафот, Антуанетта нечаянно наступила на ногу гражданина Сансона, и палачу стало настолько больно, что он вскрикнул «Ай!». Она обернулась к нему со словами: «Сударь, я прошу вас прощения, я сделала это нечаянно». Если Прудом не выдумал, то это ее последние слова. Она действительно держалась с очень большой стойкостью, и наблюдатели, а ее довольно долго везли к эшафоту, наблюдатели отметили один момент, когда она пришла в явное совершенно волнение. Вот когда ее бранью там осыпала публика на улице, она на это практически не реагировала, а какой-то маленький мальчик... когда, так сказать, телега поравнялась с ним, привстал и поклонился. Ей вот здесь у него брызнули слезы. Что сказать про всю эту историю? Очень часто, собственно, я бы даже сказал, как правило, революция казнит тех, кто либо вообще этого не заслуживает, либо, ну, скажем так, заслуженность – это в высшей степени сомнительно. Да? Людовик XVI, безусловно, не самый страшный тиран во французской истории, как и Карл I не самый страшный тиран в английской истории, как и Николай II не самый страшный тиран в российской истории, при всем моем негативном к нему отношении. Ну, а уж жены и дети – это вообще за гранью добра и зла.
Вот эта история, мы посмотрели ее, послушали, подумали, я так думаю. Большое впечатление на меня произвело ощущение ножа гильотины, который я держал в руках камере Марии Антуанетты бывшей, когда она была на ремонте, а я туда проник. Много лет назад.
Мне меньше повезло, я был в консьержерии, но ремонта не было, поэтому никуда я не проник особо.
Да, сейчас она в великолепном состоянии, когда карантин снимут, вы, проходя, если будете, там обязательно зайдите.
Ну, великолепно. Но вообще, будучи в Париже, конечно, консьержерии посетить я очень рекомендую. Это очень интересно, хотя и, безусловно, чрезвычайно страшное место.
Да. Итак, печенеги терзали ее, половцы, вот выдающиеся образцы российского судебного красноречия будут представлены в нашем следующем списке.
Что-то навеяло на этой неделе.
Да, вот я даже не помню, что, но навеяло что-то. Итак, первое. Суд над старшим фейерверкером Дементьевым, обвиняемым в оскорблении офицера и отказе выполнить его указания, защитник... Владимир Спасович, 1868 год.
Это о том, имеет ли право нижний чин на защиту своей чести и достоинства от посягательств офицера.
Суд по делу о корыстном убийстве Филиппа Штрама его родственниками. А обвинитель Анатолий Кони, 1871 год.
это чрезвычайно печальная человеческая история, достойная пера Бальзака или Достоевского.
Суд над группой лиц во главе с купцом первой гильдии Овсянниковым по обвинению в поджоге мельницы. Обвинитель Владимир Жуковский, 1875 год.
Это о том, что бог шельму метит, хотя иногда с большим, так сказать, с большим отложенным периодом, но все-таки метит.
Итак, суд над Прасковьей Качкой, да, у нас по обвинению в убийстве возлюбленного, защитник Федор Плевака, 1880 год.
И если вы выберете это дело, вы узнаете, почему именно за эту речь Кони назвал Плевака вслед за Достоевским прелюбодеем мысли.
И еще одно, тут у нас все были вот первых лет после судебной реформы, первого десятилетия, вот первого двадцатилетия были. И уже 20 век, суд над Егором Сазоновым по обвинению в убийстве министра внутренних дел фон Плеве, защитник Николай Коробчевский, 1904 предреволюционный год.
Это лекция на тему, как взорвать министра и... не быть за это казненным.
Ну да, как избежать, да, целый сериал, да, вот американский, как избежать наказания за убийство. Вот, ну что же, выбирайте, пожалуйста, и разбирайтесь. Ну что ж, чудесно, спасибо Алексею Кузнецову.
Всего всем доброго.
Чтобы было оформление в следующий раз, я очень прошу.
Обязательно, обязательно.
Да, я очень прошу.
Кружки, миски, да,
сокамерники. Да, да, выглядывающие, вот так вот еще, сокамерники бритые.
Козу, да.
Да, 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 козу делающие. Хорошо, всего доброго, до свидания.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.